«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Мы сегодня поговорим о феномене семьи. И это в каком-то смысле парадоксально, потому что большинство наших сегодняшних собеседников – монахи, люди по определению не семейные. Но они не задаются целью формулировать какие-то советы, как поступать в тех или иных житейских ситуациях. Они размышляют о том, что, быть может, предшествует любому совету, о самом понимании того, для чего Бог ввел в человеческую жизнь такое установление, как семья, как созидание из двух отдельных людей единого организма. Какой в этом смысл? Почему именно таков нормальный путь для человека? И это разговор уже не только об отношениях мужа и жены, но об отношениях человека и Бога. А вот об этом нашим собеседникам-монахам уж точно есть что сказать. Начнем с размышлений митрополита Антония Сурожского, выдающегося проповедника XX века русского епископа в Лондоне. Он говорит об этом соединении двух в одно и затем обращается к смыслу и содержанию таинства венчания. В нем, по мысли владыки Антония, явлено нечто важное не только о том, как церковь понимает брак, но и о том, как мужчина и женщина могут понять себя и друг друга. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Брак – чудо на земле. В мире, где все, и все идет в разброд. Брак – это момент или место, где два человека, потому что они друг друга полюбили, становятся едиными, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. Есть древние предания, запечатленные в одной рукописи Евангелия, хранящейся сейчас в Кембридже, в Англии, где ставится Христу вопрос: «Когда же придет Царство Божие?» И Христос отвечает: «Царство Божие уже пришло там, где двое, уже не двое, а одно». И вот в этом самое большое чудо человеческих отношений, что две особи вдруг делаются одной личностью. Два лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, оказывается чем-то большим, чем двоится, чем два человека, а единство. Об этом каждому надо задумываться, потому что жить врозь мучительно, тяжело, но вместе с этим легко и привычно. Интересы умственные и материальные, вкусы расходятся. И поэтому очень легко сказать себе: «Я хочу жить тем, что меня интересует». Кто живет для прибыли, кто живет для культуры, кто живет для борьбы за какой-нибудь идеал, но я самодавляющая единица. С меня хватает меня самого. А на самом деле от этого получается распыление общества, распыление человечества. В конечном итоге не остается ничего от того дивного, чудного единства, которое могло бы существовать между людьми. И брак является таким чудом, как я уже об этом сказал, чудом восстановления единства там, где оно может быть восстановлено человеческими силами. Но для этого надо понять, что такое любовь И как мы друг со другом можем связаться? Любовью. Потому что любовь бывает разная. Мы это слово употребляем в очень различных обстановках. Мы говорим о том, что мы любим Бога, что мы любим родителей, что мы любим жену, мужа, детей. Но мы также говорим, что мы любим самые незначительные вещи. Мы это святое, изумительное слово применяем к тому, что да, я люблю мороженое, да, я люблю прогулки, я люблю футбол, я люблю театр. И этим мы снижаем качество самого слова и сами оказываемся пленниками этой запутанности. Любовь – удивительное чувство. Но оно не только чувство, оно состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед собой человека и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его сущность. Конечно, когда я говорю «вижу», я не хочу сказать «постигаю умом» или «вижу глазами», но постигаю всем своим существом. Если можно сравнить чем-нибудь, то так, как я постигаю красоту. Как я постигаю, например, красоту музыки, красоту природы, красоту произведения искусства. Когда я перед ним стою в изумлении, стою в безмолвии, только воспринимая то, что передо мной находится, и не будучи в состоянии никаким словом это выразить, кроме как восклицанием «Боже мой, да чего это прекрасно!» И вот здесь начинается тайна любви к человеку. В тот момент, когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью, а только глядим и изумляемся той красоте, которая нам открылась. В начале службы венчания молится о том, что Господь дал жениху и невесте мирную жизнь, долгие годы, целомудрие, друг к другу любовь в союзе мира и неувидаемый венец славы вечной. Молится о том, чтобы благодать небесная сошла на них и превратила человеческие отношения в отношения уже на земле небесные. Один западный писатель говорит о том, что разница между верующим и человеком, не знающим Бога, такова, что можно было бы сказать, одни похожи на статуи, а другие на живых людей. На статуи, которые могут быть прекрасны, но в которых не хватает жизни. Истуканы. А человек верующий – это человек, в которого вошла вечная божественная жизнь. И вот об этой жизни – мы и молим Бога, чтобы Он ее дал венчающимся. Сам, Господи, теперь не спаси руку Твою от святого жилища Твоего и сочетай, то есть соедини раба Твоего и рабу Твою. Соедини их в единомыслии, венчай их в плоть едину, даруй им плод чрева, то есть детей, благочадие. И затем мы подходим к самому венчанию. Венчание надо понимать. Это не только, так же, как и обмен кольцами, просто обряд. В древности, каждый раз, когда бывал праздник, самый обыкновенный, семейный ли, или городской, или государственный праздник, люди надевали венцы из цветов. Сейчас это практикуется и при венчании церковном, например, у греков, которые не носят, как мы носим при венчании, золоченые короны, а надевают венец из живых цветов. Но кроме этого, венец имеет два других значения. В Древней Руси в день их венчания невеста и жених назывались князь и княгиня. Почему? Потому что в древнем обществе, пока человек не был женат или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всем подвластен старшему в семье, отцу ли, деду ли. Только тогда, когда молодой человек женился, он делался хозяином своей жизни. Древнее государство состояло как бы из союза суверенных, то есть независимых друг от друга, семей. Они были свободны решать свою судьбу. Они решали ее согласно, по взаимному пониманию, но каждая семья имела свой голос и свои права. И вот в день, когда совершается венчание, устанавливается с точки зрения государственной, в древнем понимании, новая единица, суверенная, свободная, полноправная. Это в подлинном смысле венчание на царство. Но еще есть и другое значение в этих венцах. Как бы друг друга люди не любили, они живут в среде, полной проблем, задач, трудностей, иногда опасностей, всегда горя. И вот есть слово в Священном Писании: «Претерпевший до конца, тот будет спасен». И вот это терпение, эту стойкость, которую требует жизнь, осуществление любви, осуществление единства, осуществление своего свободного царственного стояния в обществе, все это требует мужества и иногда крестного страдания. И вот мы молимся о том, чтобы пришло время, когда жених и невеста, выдержав испытание жизни во всей ее сложности, а сложнее, чем осуществление совершенной любви, ничего нет, чтобы они венчались в вечности венцами мученичества. Мы понимаем мученичество как страдание, но слово «мученичество», которое переводится от греческого языка «мартирион», не значит в первую очередь страдание, оно значит свидетельство. Мученик – это тот, который свидетельствует перед всем миром о какой-то ценности, о любви в данном случае, о правде, об истине, о красоте, и который ни перед чем не останавливается для того, чтобы донести это свидетельство до тех, которым оно нужно. И тут, конечно, это значит, что истинный свидетель готов и жизнь свою положить для того, чтобы его свидетельство дошло бы, чтобы оно воссияло бы, прогремело бы или тихим образом обдало бы теплотой, лаской, радостью и надеждой всех окружающих. И в этом отношении мы призываем всякую брачную пару, всякого жениха и невесту к тому, чтобы верить в любовь с такой силой, такой глубиной, верить друг во друга с такой силой, с такой глубиной, чтобы быть свидетелями, чего бы это ни стоило, о любви, о единстве, о том, что все может побеждать.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о семье. А вот размышления еще одного митрополита и тоже британского но на этот раз англичанина по рождению, митрополит Каллист Уэр. Он размышляет как раз о том, почему церковь в своем взгляде на человека и на семью так настаивает на том, что человек по общему правилу, грубо говоря, не должен быть один. И даже если речь о монашестве, то и оно в большинстве случаев общежительное, и человек разделяет жизнь с братьями. Почему так важен ближний? Почему человек обретает себя только в общении с другим? Владыка Каллист обращается к учению о Троице, о том, что Бог не единица, не одиночество, а именно Троица, Отец, Сын и Святой Дух. А это предполагает общение лиц Святой Троицы, общение в любви. Конечно, это не больше, чем слова, не больше, чем аналогии. Тайна Троицы непостижима. Но если какая-то аналогия и уместна для размышления о тайне внутриличностных отношений в Святой Троице, то это аналогия общения в любви. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь».
Тайна единства в различии Святой Троицы приложима не только к учению о церкви, но и к учению о браке. Люди сотворены по образу Троицы и, за исключением особых случаев, предназначены Богом не к одинокой жизни, но к созданию семьи. И как Бог благословил первую семейную пару, повелев Адаму и Еве плодиться и размножаться, так Церковь сегодня благословляет союз мужчины и женщины. Брак – это не только природное, но и благодатное состояние. Жизнь в браке, не менее чем монашеская жизнь, является особым призванием и требует особого дара или харизмы Святаго Духа, и этот дар подается в таинстве бракосочетания. Церковная служба разделяется на две части. Ранее они праздновались порознь, а теперь совершаются непосредственно одна за другой. Сперва идет обручение, а затем венчание, составляющее, собственно, таинство. Во время службы обручения основным обрядом является благословение и обмен кольцами. Он служит внешним знаком того, что оба брачующихся вступают в брак по собственной воле и согласию, ибо без добровольного обоюдного согласия таинство христианского брака не может быть совершено. Вторая часть службы достигает кульминации в церемонии венчания. На головы жениха и невесты священник возлагает венцы, которые у греков делаются из листьев и цветов, а у русских – из серебра или золота. Венчание есть внешний и видимый знак таинства. Оно означает, что прежде чем основать новую семью или домашнюю церковь, супружеская пара получает особую благодать от Святаго Духа. Венцы – суть венцы радости, но и мученичества, ибо всякий подлинный брак предполагает самопожертвование с обеих сторон. В завершении службы новобрачные выпивают вино из одной чаши, что напоминает чудо, совершенное на брачном пире в Кане Галилейской. Эта общая чаша символизирует тот факт, что отныне им предстоит разделять друг с другом общую жизнь. Православная Церковь допускает развод и повторный брак, ссылаясь на авторитетный текст Евангелия от Матфея, глава 19, стих 9, где Господь говорит: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». Коль скоро Христос, согласно Матфею, делает исключение из общего правила нерасторжимости брака, то и православная церковь тоже допускает исключение. Разумеется, православие рассматривает брачные узы как в принципе пожизненные и нерасторжимые, а крушение брака как трагедию, причина которой кроется в человеческой слабости и греховности. Но, осуждая грех, Церковь все же хочет помочь страдающему человеку и дает ему второй шанс. Поэтому, если брак абсолютно перестал быть реальностью, православная церковь не настаивает на сохранении узаконенной фикции. Развод рассматривается как исключительная, но неизбежная мера, уступка нашей человеческой надломленности, вызванной жизнью в падшем мире. Однако, хотя Церковь помогает мужчинам и женщинам вновь подняться после падения, она сознает, что второй союз не может иметь того же характера, что заключаемый впервые. Поэтому в церковной службе при заключении второго брака опускаются некоторые радостные обряды, а их место занимают покаянные молитвы. Но на практике служба заключения второго брака почти не употребляется. Православное церковное право, разрешая второй и даже третий брак, абсолютно запрещает четвертый. В теории каноны разрешают развод только по причине прелюбодеяния, но на практике он предоставляется и на других основаниях. С точки зрения православного богословия, развода, оформленного государством в гражданском суде, недостаточно. Повторное бракосочетание в церкви возможно только при условии, что церковной властью был прежде дан развод. Половая любовь есть дар Божий, но дар, которым мужчина и женщина могут пользоваться только в браке.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». А теперь от размышления о феномене семьи обратимся к практике. Да, мы не собирались слушать советов о семейной жизни. И наш следующий собеседник их не дает, но просто делится своим пасторским опытом. А у пастора перед глазами множество историй разных семей, которые стремятся решить свои проблемы и очень часто решают, не без помощи духовника, его участия и молитвы. Об этом рассказывает один из самых почитаемых православных святых последних десятилетий, преподобный Паисий Святогорец. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Семейная жизнь», главу «Прав и виноват в семейной жизни».
Прав и виноват в супружеской жизни. Я обратил внимание на то, что некоторые духовники говорят мужьям, которые живут в неладах со своими женами: «Потерпи, такой уж у тебя крест, что тут поделать? За такое терпение Бог даст тебе мзду». Потом к этим духовникам идут жены, которым они говорят то же самое: «Терпи, терпи, чтобы иметь мзду от Бога». То есть оба супруга могут быть виноватыми, и обоих при этом духовник уговаривает терпеть. Или же виноват один из супругов, а духовник говорит ему: «Терпи, терпи». Таким образом, супруг, виновный в том, что в семье нет мира, успокаивает свой помысел тем, что он якобы терпит другого супруга, тогда как на самом деле он его ежедневно терзает. Однажды ко мне в Каливу пришел некий человек и стал жаловаться на то, что плохо живет с женой. В их семье дело пахло разводом. Ни он, ни его жена не хотели друг друга видеть. Оба были учителями. У них было двое детей. Дома они никогда не ели. Муж после уроков шел обедать в один ресторан, а жена в другой. А для детей они покупали какие-нибудь сэндвичи, и несчастные дети, когда их родители приходили домой, лезли к ним в карманы и сумки, чтобы посмотреть, что папа и мама принесли поесть. Дети переживали большую драму. Помимо всего прочего, этот человек пел в церкви, однако в ту церковь, где он пел, его жена не ходила. Она ходила в другой храм. Настолько сильной была их неприязнь друг к другу. «Что тут поделать, отче?» — говорил он мне. «Я несу большой крест». «Очень большой. Каждый день у нас в доме скандалы». «А к духовнику ты ходил?» – спросил я его. «Да», – ответил он, – «ходил. Духовник сказал мне: терпи, терпи, ты несешь большой крест». «А ну-ка», – говорю я ему тогда, – «сейчас посмотрим, кто несет большой крест. Давай начнем сначала. Когда вы поженились, вы тоже так ругались?» «Нет», – отвечает, – «8 лет мы прожили очень дружно. Я обожал мою жену. Я благоговел перед ней даже больше, чем перед Богом. Потом она стала другим человеком, стала изводить меня своим нытьем, придирками, странностями». «Слышишь, что творится? Он благоговел перед ней больше, чем перед Богом». «А ну-ка», — говорю, — «иди-ка сюда, голубчик. Так значит, ты благоговел перед женой больше, чем перед Богом. Ну и кто же теперь виноват в том, что вы дошли до такого состояния, ты или она?» «Это из-за тебя Бог забрал свою благодать от твоей жены». Потом я его спросил: «И что же ты теперь думаешь делать?» «Скорее всего, мы разведемся», — сказал он. «Может быть, — спрашиваю, — ты завел себе роман на стороне?» «Да», — отвечает, — «я думаю идти к одной женщине». «Опомнись», — говорю, — «приди в себя. Неужели ты не понимаешь, что во всем виноват ты сам? И прежде всего, тебе надо попросить прощения у Бога за то, что ты благоговел перед своей женой больше, чем перед Ним. Потом подойди к своей жене и попроси у нее прощения. Скажи ей: прости меня. Это я виноват в том, что наши отношения дошли до такого состояния, и в том, что теперь мучаются наши дети. Потом пойди, поисповедуйся и благоговей перед Богом, как перед Богом. А жену свою люби, как жену. И ты увидишь, что у вас все наладится». Моя взбучка пошла ему на пользу. Он начал плакать и пообещал, что послушается моего совета. В скором времени он снова приехал ко мне, уже радостный. «Благодарю тебя, отче, ты спас нашу семью. Все у нас прекрасно, и у меня с женой, и у наших детей». Видишь как? Сам во всем виноват, а при этом думает, что несет очень большой крест. И вы никогда не оправдывайте женщин, которые приходят к вам в монастырь и жалуются на мужей. Я в подобных случаях не оправдываю ни мужей, ни жен. Напротив, заставляю задуматься и тех, и других. К примеру, женщина начинает жаловаться. «Мой муж пьет, приходит домой поздно ночью, сквернословит». «Гляди», — советую я ей. «Когда он ночью приходит домой пьяный, веди себя с ним по-доброму. Если ты встречаешь его с кислой физиономией и начинаешь пилить: что ж ты так поздно, да разве можно приходить домой в такое время, да когда ж ты наконец изменишься, да что ж это за горюшка горькая, да ведь это уже не день и не два продолжается, и сколько я буду все это терпеть?» То дьявол посоветует ему: «Да совсем ты что ли больной, что никак не расстанешься с этой дурой? Не лучше ли пойти и весело провести время с какой-нибудь другой?» То есть ты, может быть, права, но дьявол подловит его с другого боку. А вот если ты поведешь себя с ним по-доброму, немножко перетерпишь происходящее и помолишься, не высказывая ему своих претензий, то, увидев от тебя немного солнечного тепла и света, он задумается и исправится. А потом приходит муж и начинает свое: «Моя жена пилит меня и изводит меня своим нытьем». «Ах ты, — говорю, — бесстыдник, твои дети и страдалец и жена с нетерпением ждут тебя до полуночи, а ты заваливаешься домой пьяным, начинаешь сквернословить. Стыд тебе и позор! Ты что ж, женился для того, чтобы мучить свою семью?» Но бывают случаи, когда могут быть правы и муж, и жена. Однажды пришла ко мне группа паломников, и я рассказывал им о том, насколько целомудренным человеком был Макрианис. Макрианис Иоаннис. Годы жизни 1797-1864. Генерал-майор, национальный герой Эллады. Один из самоотверженнейших борцов против турок в годы Греческой революции 812-830 года. Автор воспоминаний о революции и освободительной борьбе. Жизнь Иоанниса Макрианиса – прекрасный образец жертвенной христианской любви к Богу, ближнему и Отечеству. Он отличался и телесной, и душевной чистотой. Услышав это, один из моих слушателей подскочил и закричал: «Не бывать тому, чтобы из Макрианиса еще и святого сделали!» «Почему, — говорю, — не бывать?» «Потому что, — отвечает он, — бил свою жену!» «Послушай, — говорю, — я объясню тебе, что происходило между ним и его женой. Когда у Макрианиса заводился в кармане грош, и к нему приходила какая-нибудь вдова, у которой были дети, он отдавал деньги ей. Его несчастная жена роптала и начинала его пилить. «Ведь у тебя, — говорила она ему, — есть свои дети, зачем ты отдал деньги ей?» Тут он давал ей затрещину и говорил: «У тебя есть муж, который тебя обеспечит, а у этой несчастной мужа нет. Кто о ней позаботится?» То есть был прав и Макрианис, и его жена. Кроме этого, если один из супругов живет духовно, то даже будучи прав, он некоторым образом не имеет права быть правым. Ведь, будучи духовным человеком, он должен отнестись к несправедливости духовно. То есть он должен относиться ко всему так, как этого требует божественная справедливость. Он должен стремиться к тому, что доставляет покой другому. Ведь если кто-то совершает ошибку, будучи слабым, то он некоторым образом имеет смягчающее вину обстоятельства. Однако другой, тот, кто находится в лучшем духовном состоянии и не относится к первому с пониманием, не идет к нему навстречу, согрешает намного больше. Если даже духовные люди относятся ко всему по-мирски, с позиции мирской, человеческой справедливости, то к чему это приведет? К тому, что они будут постоянно бегать по мирским судам. Вот от этого люди и мучаются.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Семейная жизнь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».